Олег Жданов, военный эксперт, уже в нашей студии. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Я сначала хотела начать вопрос о мобилизации, а сейчас вот читаю. Совершенно свежий пост Ирины Геращенко. Она возвращается из Минска. Я буду цитировать, да, языком оригинала. «Я повертаюсь в Київ, і в мене перехоплює горло від відчаю, бо всі ці дні разом з президентом, з СБУ, з усіма причетами до питання звільнення, ми в форматі Мінської групи працювали над всіма можливими компромісами». І проходились по кожному прізвищу, надіслали нові і нові пропозиції іншій стороні, аби звільнити наших хлопців. В мене перед очима їх мами і дружини. Ми наполягали на їх звільненні до Великодня і готові були передати іншій стороні 50 людей. Але до сьогодні ані ОБСЄ, ані Медведчук, що також працює в гуманітарній групі, ані я, ані СБУ не отримали жодної відповіді на наші списки і пропозиції. Жодної. А сьогодні все було підлозірвано. Спочатку всіми цими чорними списками, але мене то мало обходить. Імається в виду чорні списки, по которым не пропускали самого народного депутата, віце-спікера, первого віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко. Потім представники ОРДО вимагали обговорювати тему газу і таке інше, яке не має жодного відношення до гуманітарної проблематики. Потім заявили, що вони дадуть відповіді на наші пропозиції після свят, найраніше 12 травня. Олег, всі ми знаємо, що накануні мінських переговорів происходит обострение в зоне АТО, увеличивается количество обстрелов и так далее, и так далее. Вопрос заложников, да, в пленных не решается уже который раз.
Он не будет решаться в ближайшее время. Почему? Потому что пленные и заложники на сегодняшний день — это самая дорогостоящая валюта, которую используют террористы и сепаратистские войска, будем так говорить. Почему? Потому что, ну вот видите, выставили сразу же претензии по поводу того, что газ, по поводу того, что наверняка там другие, электроэнергия,
ну,
та
какая
же.
Какая разница? Амнистия, возвращаются постоянно.
Да, да, они вопрос. Постоянно к этому возвращаются. И пока у них находятся наши пленные, у них преимущество на их стороне. Они могут диктовать условия. Они нам ставят какие-то условия, и мы либо соглашаемся на эти условия. Но мы вынуждены соглашаться, потому что мы не можем бросить своих людей. Это раз. И второе, это же формирует общественное мнение в конечном итоге. Родители, родственники, друзья, знакомые и все остальное. Это сарафанное радио – самое сильное средство рекламы на сегодняшний день. Вот. Поэтому они будут делать все, чтобы их не отдать. На сегодня нету активных боевых действий так, чтобы можно было пойти и в ходе боевых действий захватить новых пленных. Поэтому для тех, которые у них есть, они приобретают с каждым днем все большую и большую ценность.
Цену. Итак, к вопросу тогда мобилизации. Сегодня в утренней части, дневной части программы «Киев-Донбасс» мы обсуждали с Владиславом Селезневым и Андреем Полонским. Владислав Селезнев, напомню, это пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Андрей Полонский, начальник отдела Главного управления персонала Министерства обороны, обсуждали вопрос мобилизации. То есть таки она будет или таки ее не будет? И вот какой ответ мы получили. А потом попрошу вас прокомментировать. Слушаем.
На сегодняшний день мы не можем утверждать, что мобилизации не будет. Но те процессы, которые происходят в вооруженных силах Украины, касаемые укомплектования вооруженных сил за счет военнослужащих, которые приходят в вооруженные силы по контракту, тенденции достаточно убедительные и позволяют нам достаточно оптимистично смотреть в будущее.
Можно по поводу тенденции? Да, подключайтесь к разговору. По поводу тенденции хотелось бы сразу уточнить порядок цифр. Называют разные цифры. Помнится мне, Арсений Яценюк называл 140 тысяч, но я так понимаю, что это цифры, которые вообще-то все силовые структуры. Сколько планируется и сколько уже набрано по контракту?
Я хочу сказать, что мы с начала года уже приняли на воинскую службу по контракту более 23 тысяч военнослужащих.
Это Андрей Полонский отвечает.
Это именно вооруженные силы.
Это вооруженные силы. Мы только будем говорить о вооруженных силах. Вы знаете, что где-то более 40 тысяч военнослужащих у нас должно уволиться по четвертой волне, которые были призваны. Поэтому частично мы этот некомплект покрываем за счет контрактников, частично у нас есть внутренние резервы, перемещения, и таким образом определенные расчеты в Генеральном штабе и в Министерстве обороны проводятся постоянно. Если мы создадим такую тенденцию, мы рассчитываем на тенденцию каждый месяц принимать где-то порядка 7 тысяч военнослужащих, то потребность вот это будет частично покрываться военнослужащих, которые отмобилизованы.
Олег Жданов, военный эксперт в студии «Киев-Донбасс». Олег, все-таки как бы не можем что утверждать, происходит, что да? она не будет.
Да, сложить не можем... пазлы не получается.
Ну, скажу первое. У президента нет позиции, поэтому нет позиции и в генеральном штабе. Видите, они даже, когда один начинает отвечать, и второй подчеркивает, что это отвечает он, а не я. То есть они боятся сказать лишнее слово. Что реально происходит? На сегодняшний день воинские части из числа тех, которые развернуты, вот 250 тысяч мы по закону набрали, да, они укомплектованы где-то порядка на 80, где-то на 85%, что-то чуть меньше, что-то чуть больше. Мы сейчас увольняем, уже уволили, по-моему, да, до Пасхи должны закончить увольнение четвертой волны мобилизации, то есть уйдет 45 тысяч, они набрали 20 там, с хвостиком, да, то есть они на 50% покрыли некомплект, плюс к тому, который был, то есть это увеличивается. Что реально происходит в войсках? Ну, что значит внутренние резервы? Бригада состоит из нескольких батальонов. Один батальон несет боевое дежурство в зоне антитеррористической операции и подразделение обеспечения вместе с ним. Второй батальон находится на переформировании и на учениях, занимается боевой подготовкой. Третий батальон находится в пункте постоянной дислокации, несет внутреннюю службу и охрану военного городка данной бригады. И вот за счет этого третьего батальона идет укомплектование первых двух. И в третьем батальоне остается минимум людей для того, чтобы обеспечить наряд, смену наряда. А во втором и в первом батальоне основное комплектование.
То есть вот это вот эти внутренние резервы?
Да, это и есть вот эти внутренние резервы. Но по большому счету мы играемся с боеспособностью частей. Почему? Потому что практически на сегодняшний день это третий батальон, он не боеготовый, его не существует. Там есть 10-15% укомплектованности личного состава, которые ходят через день на ремень, как это, ну, кто служил в армии, знает, что это за понятие.
Мы не знаем, расскажите.
Это сегодня сменился, завтра заступаешь.
Ясно.
На сутки через сутки, вот так, если говорить гражданским языком, которые там, ну, больше они ничего не видят. Вот он отдохнул до обеда, после обеда подготовка и опять заступления. И так это продолжается до окончания его службы. Причем вот этот момент в основном обеспечивают срочники. Вот тех, которых призвали, там 10 тысяч, да, срочников, вот они и обеспечивают вот эту службу. Плюс еще же есть бригады, не забывайте, которые сформированы вновь на пустом месте. И, соответственно, они не имеют пунктов постоянной дислокации. Они приписаны к каким-то военным городкам, где дислоцировались бригады существующие, и они, их снабжение висит вот на этих бригадах. Поэтому им вообще третий батальон можно в ноль.
А почему так происходит? Это нехватка ресурсов, нет, воли, это, боязнь каких-то это, непопулярных
действий? Это боязнь
действий?
Непопулярных мер. Почему? Потому что сегодня объявим мобилизацию, вот седьмую волну. Наше общество настолько уже... будем говорить, демилитаризировано в плане там нетерпимости к войне, ко всем таким вопросам. Все, кто получит повестки по седьмой волне, они завтра будут на Банковой вручать эти повестки сыну президента, там, сыну Авакова или там, сыну другим, детям других высокопосадовцев наших украинских. Соответственно, в первую очередь, почему мы, а не они? Вот. И уже даже сколько раз там батальон этот Верховной Рады, да, комплектовали. Вот только из-за того, чтобы не поднимать волну напряжения в обществе, вот идет игра с боеспособностью частей.
Ну, в конце концов, хотелось бы увидеть всегда цель в конце путешествия, да?
Свет в конце туннеля.
Ну, да. Или так, да, в конце концов он нас всех ждет. Но в данном случае цель в конце путешествия. Мы говорим сейчас о том, что мы набираем контрактников, мы им будем платить. Говорили нам офицеры Министерства обороны о том, что создаются условия, будут создаваться материальные базы и так далее. Я хочу понять, какого типа мы армию получим? Какого типа армию мы можем себе в конце концов позволить? То ли это профессиональная армия, то ли это какая-то смешанная, то ли у нас контрактники пока на время, а потом у нас опять будет призыв. И как-то кто-то обладает этой тайной информацией?
Никто не обладает, потому что на сегодняшний день, вот даже за два года вот этих ведения боевых, активных боевых действий, никто ни сил не посчитал. У нас нет модели вооруженных сил. Мы не имеем также, вот еще раз вернусь, что у президента нет позиции ни на переговорах, ни на внутренней политике, ни, соответственно, в военной политике. Начальник генерального штаба не провел ни одного брифинга и не сказал, какую модель армии мы на сегодняшний день хотим построить. Премьер-министр Украины, ни прошлый, ни нынешний, не провел ни одного брифинга и не сказал, какую модель потянет сегодня экономика страны и с какими темпами мы можем развивать свои вооруженные силы. Разговоры о переходе на стандартах НАТО, на стандарты НАТО вообще уже умерли в обществе. Это уже, ну, тема практически забытая, она нигде не вспоминается. Нас пытаются еще как-то притянуть к этому, там вот Турция предложила там совместный истребитель строить, да, Индия предложила нам военно-транспортный самолет совместный создавать. То есть нам сыпятся предложения извне, а внутри у нас все тихое болото. Все вот тихонечко умерло. На сегодняшний день мы имеем постсоветскую модель. Мы восстановили. Ну, мы получили в наследство там почти 450 тысяч, да, сейчас мы восстановили 250 тысяч. В той же самой оргштатной структуре, да, есть один положительный нюанс, мы переходим все-таки на контракт. Плохо или хорошо?
Ну, и силы специальных операций, например.
Ну, это я вам скажу. Силы специальных операций — это еще 2004
год. Были при Советском Союзе.
Это
Россия создала вот эти зеленые человечки. Это же и есть силы специальных операций. Это... А Украина не создала. То есть разговоры, да, с 2004-го шли.
Нет, почему? Мы их реально тогда уже оргштатные структуры, кубики, квадратики рисовались на схемах. И были у нас неядерные силы сдерживания, пока существовала ракетная дивизия, которую потом потихонечку убили. Был у нас бомбардировочный полк Ту-22М3 в Полтаве стоял, шикарнейшие стратегические бомбардировщики, способные нести даже ядерные боезаряды на универсальных подвесах. Вот. То есть у нас все это было прорисовано. Это сейчас просто достаются папочки из сейфа, сдувается пыль, и мы возвращаемся к этой старой структуре. Да, единственное, я вам должен отметить справедливость в ваших словах, что силы специальных операций мы в конечном итоге наполнили. И как-то их сделали.
Не без проблем, кстати, да?
Ну,
не без...
опять же, начальник генерального штаба не удержался и подбросил ложку дегтя в бочку меда. Взял и человека, который их создавал, формировал и под эгидой помощников из блока НАТО это все тренировалось и формировалось, его в последний момент взяли и заменили.
Знаете, есть такая фраза, не вспомню сейчас автора, пока мы живы, можно все исправить. Итак, какая бы концепция построение современной армии могла бы быть интересна для Украины с учетом самых разных факторов, в том числе и экономическим. Если мы говорим, вот, например, о реформе образования, то новый министр Лилия Гриневич, новый министр образования как и науки, да, министерство называется у нас полностью, она сказала, что вот мы в систему обучения школьников введем некие западные стандарты, да, а именно будем обучать детей не только знаниям, которые очень быстро устаревают, а и навыкам. Навыкам лидерства, с одной стороны. С другой стороны, навыкам работы в команде, навыкам работы над проектами. То есть тут просматривается все-таки какой-то новый подход и готовность нового министра говорить с обществом. Если бы вы могли инициировать, ну, вы его, собственно говоря, и можете инициировать разговор о подходе, о новом подходе к формированию украинской армии. Что бы это был бы за подход?
Ну, смотрите, я назову три основных типа вооруженных сил, которые состоят в мире у разных стран. Это идет контрактно-резервная армия, это идет резервная армия и идет контрактная армия. Первая контрактная армия, это мы можем брать в качестве примера Бундесвер. Он практически резерва не имеет, очень маленький, но при этом все части развернуты до полного штата. Контрактно-резервная армия – Израиль. Пожалуйста. Сахал – 50 на 50. Половина страны готова стать в строй, половина страны стоит в строю. И резервный вариант – Швейцария.
Все резервисты.
Да, в строю стоит 10%, которые обеспечивают жизнедеятельность оргядра. И за трое суток 600 тысяч. Хоп, и уже в строю.
По вашему мнению, для нас какая модель актуальна?
А это все зависит от внешних угроз, вызовов, которые стоят перед страной. И перед Швейцарией нет вызовов, у них все в резерве. Ну, каждый со своим автоматом. Израиль воюет постоянно, у них 50 на 50, у них полстраны. Я думаю, что нам бы больше всех, наверное, подошел все-таки бундесверовский вариант. Армии, боеготовой армии, способной в любой момент подняться и выполнить боевую задачу с небольшим количеством резерва для того, чтобы обеспечить на первый период пополнение, восполнение потерь.
Я хочу напомнить, что в студии программы «Киев-Донбасс» военный эксперт Олег Жданов. Олег, от проблем внутренних предлагаю перейти к международным. Очень интересная история с Турцией. Интересная в каком плане? Все больше и больше создается такое впечатление, что западные партнеры наши озадачены вопросом не сдерживания Путина, а сдерживания Эрдогана.
Да.
Интересно, почему? И как дальше будет развиваться эта история? Если россияне, ну, как бы вышли из Сирии, но как бы там остались? Вот с учетом этого фактора.
Ну, Россия сделала демарш. Это демарш. Это политический демарш, обусловленный несколькими аспектами. Первое, это то, что российские вооруженные силы столкнулись с реально современными армиями. То есть, когда армия, допустим, 5-6 поколения, и российская армия, это, ну, максимум, это по некоторым видам вооружения, это 3+. Поколения. И они поняли, что переломить ситуацию, ход войны не получится. Два похода на Алеппо, особенно второй поход на Алеппо, показал полностью неспособность Российской Федерации на данный момент решать вопросы силовым путем в Сирии. Поэтому был произведен тут же такой реверанс политический. Первое, это Владимир Путин в Совбезе ООН протянул резолюцию о прекращении огня в Сирии. Перемирие перевел, постарался максимально перевести в политическую площадь, плоскость решения вопроса. И второе, это он объявил на весь мир, что мы уходим. Реально улетела там небольшая авиагруппа с обслуживающим персоналом. Вся остальная группировка осталась. Осталась охранять Башара Асада. Потому что если они оттуда уйдут, то с Башаром Асадом разберутся в ближайшее время. Тем более, что последние боевые действия вынудили все-таки западных партнеров довольно неплохо вооружить ополченцев. Во-первых, ополченцы получили, с появлением российских танков, ополченцы получили ПТРК, противотанковые комплексы. Не самые последние, но не самые худшие. ТОУ-700-е. Вот это где-то 4-е поколение ПТУРов. Получили под конец вообще зенитные комплексы переносные, причем российского производства, Северной Кореи. Выпуск, да, игла и стрела. Стрела 10-я, по-моему, да, только модифицированный вариант. Вот. То есть там пошло уже как бы наращивание сил и средств. Ну и мы не забываем, что Турция сыграла решающую роль в этой войне, в том плане, что, во-первых, Эрдоган показал 100% обучаемость. Первое, это то, что он заявил, что нас там нету. Мы туда не входили, да.
Узнаваемость.
И когда разгромили курдов на севере Алеппо, которые блокировали город с северной стороны, министр обороны сказал, что это не мы, это ополченцы. У них, очевидно, появилась артиллерия. Хорошая штатная, вот, большой мощности. То есть Турция показала, что она готова вести гибридную войну.
А следом Карабах?
Ну, Карабах, тут я вам скажу, что, смотрите, за последние 20 лет Россия провела таких 5 основных военных конфликтов, и все, в принципе, повисли на шею России. С Карабахом вообще получилось очень интересный момент в том плане, что Алиев оказался очень грамотным президентом, и он все эти 20 лет после первой войны, когда Азербайджан потерпел поражение, он занимался вооружением. Он занимался армией и обороноспособностью страны. И вот, ну, все говорят, что Россия продавала оружие и тем, да? А вот в чем разница? Когда армяне приходили, или представители Армении приходили в военторг российский, ну, я утрированно так говорю, да? Они говорили, мы хотим вооружение. Им говорили, дайте нам денег, мы вас купим. Им говорили, дайте деньги, но купите вот это. Там, и продавали им что-нибудь.
Кредитовали, так
да,
сказать.
Да, они фактически, да, брали это вооружение в кредит. А азербайджанцы ходил в военторг со своими деньгами, с нефтедолларами и покупал то вооружение, которое он хотел. Соответственно, они купили самое лучшее. При этом был не один поставщик. Мы знаем, что Азербайджан очень активно покупал и израильские образцы вооружения. У них там и авиация, и беспилотники израильские. Кстати, Россия тоже на израильских беспилотников до недавнего времени воевала, пока Израиль не отказал. Сейчас они сказали, что больше не будут сотрудничать. Вот. В этом произошла разница. И когда... Ну, я долго сомневался, кто качнул ситуацию в Нагорном Карабахе. У меня были мысли о том, что это могли сделать и сами азербайджанцы с подачи Турции. Вот усиление Эрдогана в регионе, ему нужна была такая вот, ну, как бы поиск союзников против России, да, в противостоянии. Ну, скорее всего, наверное, все-таки Россия качнула ситуацию. Но получили блицкриг со стороны Азербайджана. Пятидневная война, шикарное наступление, отличные позиции. И Российская Федерация понимает, что все, дальше...
То есть вы оцениваете очень высоко очень военную высоко. Операцию, проведенную
Азербайджаном. Да. Так смотри, итог операции. После вот этой пятидневной войны, ну, если так можно ее назвать, практически, как Грузии тоже пять дней война была, все политические лидеры Российской Федерации, начиная с Медведева, ну, Путин не выездной, сейчас мы понимаем, да, начиная с Медведева и заканчивая там последними Рогозинами там, и другими, все были где? В Баку. И все уговаривали Эрдогана, давайте мы напишем документ, который там...
Алиева, да?
Ой, извините, Алиева, да. Уговаривали Алиева в Баку, что не надо наступать, не надо. Мы напишем сейчас документ. Армения в истерике, там оппозиция кричит, нас кинули, мы выходим из Еврозеса, дайте нам оружие, мы будем сражаться. Но Россия даже побоялась вводить туда миротворческий свой корпус, вот этот 15-й. Они ограничились тем, что привели свою военную базу высшую степень боевой готовности и выдвинули некоторые подразделения в зону Карабахского конфликта.
Олег, а почему так получилось, что российская армия оказалась несостоятельной? Ведь там же шли в последние годы шли тоже реформы. Огромные реформы, масштабные. Было заменено руководство фактически вооруженных сил.
Частично умерло, да.
Да, недавно. Частично умерло, но я читала публикацию в журнале «Украинский тыждень» вот, о реформе российской армии, что там командный состав был заменен очень-очень так глубоко. То есть все офицеры советские были просто уволены из, ну, или почти все из вооруженных сил российских. А эффект... Оказывается, ну вот...
Ну, не совсем так.
Неожидаемый, немножко... да?
Нет, там эффект был довольно хороший. Последнее светлое пятно в вооруженных силах Российской Федерации это был министр обороны Сердюков. Несмотря на то, что...
Коррупционный скандал?
Да, коррупционный скандал, и он с каждого контракта, и, ну, начиная с Мистралей, там, называют астрономические цифры откатов. Ну, не будем сейчас об этом. Он поставил довольно грамотного начальника генерального штаба, и тот написал очень хорошую программу. Вот то, чего у нас нет вообще, программу развития вооруженных сил Российской Федерации.
Это когда было?
Это было уже, наверное, лет 10 еще назад. И по этой программе до 2015 года шла утилизация старого вооружения. То есть все то, что было излишествующее, и велись интенсивные разработки нового вооружения. Мы, кстати, все это вооружение в 2014 году наблюдали на линии соприкосновения, да, в боевых действиях.
Ну так мы и старое там наблюдали.
Правильно.
Там же и патроны даже старые.
Нет, я имею в виду, что ну, как бы любая война используется, это полигон.
Ну да.
И я имею в виду, что вот они пошли, вот те же силы специальных операций, они все на новых бронетранспортерах были. Там «Витязь», потом у них еще там «Дозор», не «Дозор», это наш. Ну, неважно, но они появились здесь. Там комплексы «Буратино», вот это тактические огневые системы, там эти самые... «Торнадо» — это новое поколение РСЗО, но они пока не получили массового производства. Вот с 2015 года у них должно было начаться массовое перевооружение. И они хотели даже Т-90 запустить в серию.
Танк,
да? Да, ну, да, одну из последних своих разработок. Вот. Но, к счастью, Украина спутала все карты. Они не собирались участвовать в таких активных
боевых...
Спутала
все карты, денег уже не хватило, да?
Ну,
чем можно спутать карты для выпуска...
Естественно, да, экономическая ситуация, то, что нефть начала катастрофически падать в цене, вот еще начиная, там, по-моему, с 2013 года идет массовое падение цен на нефть, и сейчас для России это просто коллапс, даже последние, самые лучшие друзья, тот же Иран, да, он просто проигнорировал в Дохе встречу и в вообще не приехал на нее.
Это встреча стран ОПЕК.
Да, там была не только страна ОПЕК, там была расширенная встреча, и пытались всех обуздать в плане добычи. А Иран там, который получил, в принципе, в подарок ядерную программу от Российской Федерации, они сказали, что пока мы не выйдем, по-моему, там на 160 миллионов баррелей в сутки, мы вообще не остановимся. Ну, то есть у них самый крупный в мире танкерный флот, 60 танкеров. Они там 300 с чем-то миллионов баррелей нефти поднимают на борт. Только танкерным флотом, представляете? И они сейчас с них снимают эмбарго. И они понимают, что век эра нефти через 10 лет закончится вообще. И сейчас каждый хочет ее продать по любой цене.
Нужно успеть. У нас буквально уже минутка-полторы осталось. Все-таки последняя вот точка. Вот, южное направление, наше восточное направление. И западное, да, ну, по отношению к России. И совсем западное. Калининград, Балтика и все вот эти вот демарши, опять же. Чем все это закончится и какая будет реакция, как вы считаете?
Ну, я считаю, что глобальным результатом это будет Балтийско-Черноморский союз. В основе Польша, Украина, страны Балтии и, скорее всего, Турция к этому присоединится. Ну, Скандинавия, она обособленно даже сейчас себя немножко ведет. Она даже в Евросоюз особо не стремится. Они там варятся в своей каше на этих полуострове.
Но Евросоюз не стремится, а вот в эту вот Балто-Черноморскую дугу.
Понимаете, я думаю, что все-таки путь из варягов в греки, он пролегал от Балтики до Черного моря. Нет, я имею в виду, что страны, по которым проходит, вот они составят костяк вот этого союза. И вот этот союз, он станет ключевым, что ли, транзитным хабом между Европой и бывшим, будем говорить так, постсоветским пространством и Азией. И вот тот, кто вложит сюда деньги и будет влиять на экономику нашей страны, тот и будет влиять на экономику всего континента евразийского.
Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Я напомню, что это был военный эксперт Олег Жданов в гостях в студии «Киев-Донбасс».